говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях двое гостей из далекого Израиля. Эли Нахт, один из сотрудников, помощник депутата израильского Кнессета, один из инициаторов диалога между Израилем и христианами. И у нас же в гостях лютеранский епископ Павел Бегичев, который уже бывал и знаком нашим слушателям как священник, а теперь вот обзавелся. А тогда вы мне скажите, владыка Павел, почему... вот это же похоже на ярмолку.
Ну, наверное, корни именно оттуда и идут.
То есть, значит, если человек просто христианин, священник, он ходит с непокрытой головой. Когда он достигает вершин, он надевает ярмолку.
Нет, когда это он не достигает вершин, он понимает, что нужно ходить, как все религиозные евреи, с кипой.
Нет, на самом деле, дзукетта черного цвета положена и священникам. Просто священники на Западе ее не носят почти никогда.
Это ценная информация. Эли Нахт, автор книги, которую издали в Иерусалиме, называется «Ломая стереотипы». И, конечно, изображение четвероконечного Христа, вписанное в звезду Давида, это уже само по себе замечательно. Наверное, я начну с такого вопроса. Диалог с христианами, судя по этой книге, это диалог прежде всего с теми христианами, у которых довольно своеобразные богословские взгляды на роль Израиля в будущем мира. И это христиане, в основном американские баптисты южных штатов, у которых свой взгляд на то, где будет происходить борьба света и тьмы в конце света, в конце мира. Вы эти взгляды разделяете?
Можно я сначала спрошу ваш вопрос насчет вашего вопроса? Что значит своеобразный? Расскажите мне. Вы сказали, вот своеобразный вид по поводу Израиля. Я не думаю, что он своеобразный. Это во-первых. Во-вторых, я не думаю, что туда в этой межконфессии входят только баптисты, там пятидесятники, пентекосты. Там очень много разных конфессий. Конфессия, которая входит, это, если вы говорите про американцев, таких называют евангелисты большей частью. И в американском обществе каждый третий, то есть около 80 миллионов. И тем не менее они являются меньшинством в мире. Поэтому, то есть, я думаю, несмотря ни на что, показывать пальцем на то, что Америка – это именно вот тот вот исток тех христиан, которые мы называем христиане друзья Израиля, или сегодня мы их называем христиане-сионисты, потому что слишком много там разных групп, и каждый друг с другом тоже там есть какие-то разделения и подразделения. Ну, и все такое.
Мы унаследовали это от иудаизма, привычку разделяться.
Вчера мы были на еврейском конгрессе. Вот там выступал Ряховский. Вот Сергей Ряховский. И он очень интересную вещь сказал. Он сказал, что у евреев там есть анекдот такой, да, когда евреи забыли на необитаемом острове, и там через год его там пришли спасать и нашли две синагоги. Его спросили, почему там две синагоги, вы тут один. Он говорит, в это я хожу каждую субботу, а в этом моей ноги не будет. Да? А потом он добавил и сказал, что у христиан принято то же самое, только когда его забыли и пришли спасать, то нашли три церкви. Вот, и поэтому, да, есть
не эти... без этого. Хорошо, владыка Павел, вы разделяете эту концепцию американских? В России обычно говорят евангелики, не евангелисты. Евангелист зарезервирован для обозначения авторов Евангелия. Но на английском
evangelical. Evangelical, да. На самом деле это даже не столько евангелическая точка зрения, сколько диспенсационалистская.
Судя по тому, как вы бодро произносите это трудное для меня слово, вы разделяете это мнение.
Да, я разделяю эту точку зрения.
Вот тогда объясните, что это такое. Потому что для меня диспенсатор – это вот откуда сахар насыпают.
Ой, ну, замечательно, да. На самом деле, это учение так или иначе существовало в церкви всегда. Наверное, стройность ему придал человек по фамилии Дарби, значит, а популяризировал...
Это сам. Какое время?
Это 19 век. Значит, популяризировал его Сайрус Скоуфилд, издавший знаменитую Библию с комментариями Скоуфилда. Вот. И идея в том, что действительно Израиль, ну, это базируется на учении апостола Павла, что он отломился неверием, а вы держитесь верою, но Бог силен привить природную маслину к тому же корню. И, собственно говоря, не гордись но бойся, иначе и ты будешь отсечен. Поэтому Израиль не потерянный для Бога народ вовсе, как может показаться на первый взгляд. А наоборот, Божий народ, и Бог не забыл своих обетований. Нет,
можно я тут перебью вас, Павел? Тут немножко все напутано очень в этой жизни. Я, конечно, занимаюсь тем, чем я занимаюсь, не с теологической точки зрения. С теологической точки зрения я ничего не понимаю. Предположим, оставим это так, потому что я не хочу входить в эти детали. Но все далеко не так. То есть изначально есть Библия. Давайте вот придерживаться к Библии. И в Библии написано то, что написано. До того, как начали там трактовать, интерпретировать и объяснять нам, что Израиль это не Израиль, Бог это не Бог, Моисей это не Моисей и так далее. Вот, да, именно так. Настолько далекие были эти интерпретации, на мой взгляд. Именно так, и не только на мой взгляд. Поэтому все было очень понятно и все было очень ясно. Пока не произошла какой-то момент, вот этот, какие-то лидеры христианского мира, сейчас не будем называть там имена, и так начал вот этот, набираться популярности теологозамещения. Который говорил о том, что вот, посмотрите на этот народ Израиля, избранный народ, где он вообще? Где он? Он страдает в прогромах, нет у него государства, нет у него земли, Бог его покинул, никому он не нужен. Вот там инквизиция, вот там Вторая мировая война, вот там все, вот факт налицо, результат налицо, Бог оставил народ Израиля. Вот, и точка поворота, скажем так, этих событий произошла, опять же, это мое мнение, при основании государства Израиля, я это все там описываю. И все очень просто. Вдруг основался Израиль. Ну, я иду даже еще немножко назад. Я говорю о том, что вообще Израиль основался благодаря евреям. Да. Выкупали они это деньги. Эдмон де Ротшильд, барон Эдмон Морис де Хирш и так далее. Очень многие филантропы, и меценаты, и бизнесмены, и евреи, и лоббировали интересы и политически, и покупляли, и покупали, и высылали деньги. И все, что они только не делали. Почему? Потому что они верили сильно, что особенно то, что произошло после Холокоста и Второй мировой войны, что у Израиля, у евреев должно быть своя родина, где они могут сами жить в стороне от всех, чтобы вот оставьте нас в покое, мы сами будем вот здесь жить, будем строить свою страну, не будем вам вообще на глазах мозолиться, вот, скажем так. И вот они вот основали государство Израиль, по большому счету, в то время, когда христиане более или менее придерживались той же теологии замещения, о которой мы с вами говорили. В ту секунду, когда основалось государство Израиль, произошел поворот. Государство Израиль основалось. Те же евреи высказали свою точку зрения и свое понимание о том, что вот мы много всего проделали эти десятки лет для того, чтобы этот Израиль основался, мы нашими деньгами, нашими связями, нашими давлением. Все, что они могли, мы сделали. Теперь вот у вас есть ваше государство. Пожалуйста, живите, процветайте, продолжайте. И немножко дали ходу назад со своей поддержки Израиля, не то, что там не поддерживают, но не так, как это было раньше, потому что без них вообще ничего не происходило в Израиле. В то время христиане, те христиане, которые видели, что вдруг начинаются сбываться пророчества, и тут, я уверен, Павел расскажет намного больше, чем я. Пророчество Библии, опять же, нужно читать просто Библию, не нужно ее там давать на интерпретацию разным очень умным людям. И в Библии написано очень простые вещи, что вот Бог соберет со всех мест народ Израиля, и что Израиль восстанет буквально в один день. Вот, и много разных других вещей, которые сейчас не буду их всех описывать. И они сказали, подождите, а вдруг действительно вот Бог не покинул народ Израиля? И тут начался поворот, такой поворот, который продолжает длиться сегодня. И идет сумасшедший на сегодняшний момент напор христиан, которые вдруг узнают заново, не то что узнают Израиль, узнают заново ту Библию, которую они где-то не совсем правильным, на мой лично, конечно, взгляд, где-то там ее читали или трактовали. И сегодня Израиль не то что не может существовать без еврейского мира, он сегодня не может существовать без христианского мира. И не того христианского мира, который вы говорите, своеобразного, американского. Неправильно, не согласен. Тех вот христиан, о которых мы с вами говорим, или которых вы, извините, меня спросили, их в мире насчитывается, ну, это невозможно насчитать там точные какие-то данные, но их речь идет около 400 миллионов. Окей? 80 миллионов из них, то есть меньшинство, даже подавляющее меньшинство, оно находится действительно в той Америке. Например, в Азии идет сумасшедшая Евангелие, сумасшедшие вот вдруг люди узнают Библию, там, особенно Китай, там вдруг церкви восстают прямо из пламя, как грибы после дождя, когда раньше у них запрещено, как вы прекрасно понимаете, и христианство, и другие религии вообще были запрещены, и все было подпольно.
они запрещены и сейчас, на самом деле.
Есть несколько церквей, которые уже официально, я вам расскажу, просто очень тесно работаю с Китаем, они уже официально, есть несколько церквей, не могу сказать, что их сильно приветствуют, не могу сказать, что они государственная какая-то религия, которая у них есть какой-то статус государственный, но тем не менее, то есть им дают немножко больше свободы, чем прежде. И они вот размножаются каждый день.
И тоже смотрят на Израиль с симпатией.
И именно так. Каждый день около 30 тысяч новых христиан присоединяются. Опять же, это цифры, которые я раскидываю на каких-то исследованиях. Я не ручаюсь за эти точности, за этих цифр. Но говорят, что каждый день около 30 тысяч новых христиан присоединяются именно вот к этому нашему кругу.
Беседер, слово диспенсации все-таки, владыка Павел, как-нибудь... При чем тут оно?
Ну, вообще слово «диспенсация» означает некий период, в который Бог строит отношения с людьми несколько на таких специфических принципах.
То есть эпоха по-русски.
Эпоха, да. По-русски эпоха, да. Или, ну, то есть заветная эпоха, эпоха отношений.
Так.
Да, значит, на какой-то момент Израиль, значит, был смещен из центра мировой истории. Но по Божьей воле он снова возвращается в этот центр и снова начнет играть ключевую роль. И одна из диспенсаций, которую мы ожидаем, это тот самый миллениум, тысячелетнее царство, царство Израиля, когда Израиль станет во главе всего на земле. Да, это уже после второго пришествия Христа будет. Собственно, это вот классический, премиллениализм, значит, вот такой, да, пришествие перед миллениумом, да, то есть вот
перед тысячелетним
царством Спасителя, да.
Я назвал это своеобразным по той причине, что, конечно, 400 миллионов человек – это очень много, но все-таки христиан в мире насчитывается, ну, наверное, порядка 2 миллиардов, наверное, чуть меньше. Причем все-таки большинство из них – это либо римокатолики и православные, у которых учение о тысячелетнем царстве находится не то чтобы от него отказались, но оно так смикшировано под спудом, либо представители, кстати, вот лютеранские богословы, мне казалось, не очень разделяют вот эти вот чаяния тысячелетнего царства. Или я ошибаюсь?
Ну, лютеране лютеранам рознь, как вы понимаете, да, и говорить...
католики, которые рознь,
говорить,
и православные, православным рознь, поэтому вот обобщать таким образом я вот...
Нет, конечно, сейчас премиллениализм, он не в фаворе такой вот как бы богословской мысли в общем христианском движении. Скорее, более популярен, ну, как бы вот амиллениаризм, да, то есть, как бы, ну, что все это такая метафора.
Такая красивая.
Ну, красивая метафора. Может, как это у Зощенко, может, бабка и бог-то на самом деле никого нет, а так одна химия. Значит, мы с этим согласиться не можем.
Хорошо. То, что вы описали, дорогой Эли, здесь есть один тонкий момент. Я скажу скорее как историк, потому что, ну, вот последние 10-15 лет, когда проходят конференции, посвященные истории иудаизма и христианства, они проходят, и историки при этом обнаруживают, что почти не контактируют между собой историографические традиции иудаизма и христианства. Когда они встречаются на этих редких конференциях, то выясняется, что говорят даже на разных языках, хотя академическая история не должна знать такого барьера. Но, тем не менее, одна общая позиция за последние годы выработалась благодаря трудам, ну, я назову такого великого историка, как Даниил Боярин. Вот, иудей, но признанный авторитетом в кругу всех историков, верующих, неверующих. Что в эпоху, когда жил Иисус, как и в предыдущей эпохе, но в это особенно, практически невозможно говорить об иудаизме и христианстве. Можно говорить об иудаизмах и христианствах. Потому что было сильное государство Израиль, оккупированное, но все-таки цельное, не беспокоящиеся о своем будущем. Люди жили в уверенности, что так будет всегда. Но римские оккупанты, до этого были греческие, до этого персидские, до этого много их было, и они все ушли, а евреи остались. И вдруг катастрофа. Разрушение храма, разрушение Иерусалима и после восстания Бар-Кохбы выселение, депортации евреев из Святой Земли. И отчаяние. И вот тогда происходят два параллельных процесса. Иудаизм чтобы противостоять ассимиляции, неизбежной в условиях депортации, становится монолитным. Это довольно был сознательный процесс. Создается канон Священного Писания мудрецами в Ямне, потом Талмуды пишут уже в конце II века. Параллельно идет такой же процесс унификации христианств. Они соединяются в то, что называется кафолическое, единое христианство. Потом, конечно, будут дробления, будет еврейский мессианизм там 17-го столетия, 20-го столетия. Но появляются два отчетливо таких вот, я бы сказал, прости Господи, монстра, противостоящих друг другу ценой мобилизации. И теперь возникновение Израиля. Казалось бы, если возник, вернулся Израиль сильный, слава Богу, независимый, уверенно смотрящий в будущее, то можно было бы малость ослабить гайки. Тем не менее, создается ощущение, что иудаизм в современном Израиле не только не вернулся к тому, каким он был 2000 лет назад, это понятно, возврата быть не может, но что он даже стал строже, чем был в 19 веке.
Во-первых, вы правы на 100% со стороны Израиля. В Израиле происходит, ну, к моему большому сожалению, большая радикализация даже. Ну, не в том фанатическом понятии, как мы иногда видим ислам, но радикализация религии, иудаизма. Особенно со стороны ортодоксов. Со стороны ортодоксальных евреев. Это даже не нравится евреям остальным, которые находятся и в Израиле, и в Америке. То есть ортодоксальные евреи, у них очень сильное лобби политическое, другое лобби в Израиле.
Как это соотносится
сейчас к личности? Сейчас я вам все расскажу. Вот.
Нет, например, всего не надо.
Нет, я все, нет секретов, все расскажу, особенно те, кто поленятся почитать книгу. Вот, в Америке, например, ортодоксальные евреи, оно меньшинство. Оно меньшинство, там реформисты, там либералы, консервативы, то есть они являются большинство. В Израиле оно меньше. Гайки ослабляются постоянно, если мы смотрим макро на иудаизм и христианство постоянно. Вот было очень интересно, тоже конспектировали по поводу Ватикана, Римского Отца и решения, резолюции, которые недавно проходили по поводу иудаизма, который мы все прекрасно знаем, о том, что если там евреи там не виноваты, не нужно их там принуждать, какими-то там религии не нужны, наоборот, нужно взаимосотрудничать, что христианство произошло от иудаизма, мы братские религии, то есть это происходит со стороны христианства. Да, существует ослабление гаек. Да, со стороны христиан, как я вам сказал, есть очень сильный поток движения. Даже если, сколько у нас там будет, 400 миллионов разделить на 2 миллиарда, даже если это 25%, все равно, да не, 12,5%. Вот, или, ладно, я бы сейчас опозорился.
Вы считаете, она много лучше ректора Московского университета.
Вот. Тем не менее, это значительный поток, хотя бы для Израиля, потому что, если рассматривать в абсолютных, на одну секунду, цифрах, а нет соотношения 400 миллионов против 2 миллиарда, тогда евреи и иудаизм, это вообще не существует. Что это такое? 14 миллионов? О чем вообще идет речь? Это вообще какая-то незначительная какая-то подрелигия, подкатегория. Понимаете? Поэтому это не нужно, это неправильно считать с какой-то стороны именно абсолютные цифры, а их влияние и тенденция. То есть оно, да, существует. Со стороны всемирного иудаизма постоянное сближение происходит в этом иудео-христианском диалоге, иудео-христианские традиции, иудео-христианские культуры, постоянно повторение это иудео-христианских там, конференций, иудео-христианские какие-то трактования, иудео-истории, все, что вы хотите, постоянно вот это вот значение иудео-христианских, есть очень много теорий по этому поводу, что они когда-то вообще сольются вместе, там это тезис Гегеля, который говорит о теза, антитеза и синтеза, то есть есть очень много разных интересных трактований по поводу иудео-христианства. К сожалению, Израиль, как Израиль сам, он не может быть этому примеру. И этому есть объяснение. Мне очень жаль этому, мне очень жаль, потому что в Израиле на сегодняшний момент из-за этого ортодоксального лобби, которое создалось, исходя из страха. Из страха.
Страха чего?
Из страха истории, страха того, что было. Они все больше и больше, как в своем панцире, закапливаются своими там условиями, ограничениями. Понимаете, они не подпускают не только там каких-то христиан или, назовем это, чужаков, скажем, в кавычках. Они не подпускают евреев в их традициях и к стране, к религиозности. Например, там реформисты, раввины-реформисты, они вообще не воспринимаются. Другие раввины, консервативы не воспринимаются.
Минуточку, а в Израиле есть хоть одна женщина-раввин?
Нет. Из как вам сказать, такого основного мейнстрима, мейнстрима нашего государственного религиозного раввината, быть такого не может. Нету даже женщины, к сожалению, у нас там не только раввин, там судьи, женщины, там у нас есть борьба, возможность молиться около стены плача, то есть им запрещают, именно женщины, им дают отдельный какой-то там кусок земли, чтобы, не дай бог, они там не сливались вместе с мужчинами. То есть существует, а людям светским, в том числе я отношусь к светским, то есть я верующий человек, но я не религиозный, я светский человек, то есть эти все ограничения, они очень-очень усложняют нам жизнь. Мы не можем пожениться в Израиле.
Ну, в каком смысле? Объясню. У вас же двое детей.
Объясню. У меня даже, да, у меня уже там еще один успел. Вот, за это время, пока я писал книгу. Ну, скучно было, так пришлось чем-то заниматься и другим. Вот, жениться, то есть можно только если еврей с евреем. То есть если еврей хочет пожениться с кем-то или выйти замуж.
Еврей с еврейкой.
Еврей, да, да. Еврей с еврейкой.
Слава Богу, пока еще.
Нет, потому что жизнь меняется так быстро, что...
Да, в этом случае, да, еврей с еврейкой не могут пожениться. Вот, если... Один из пар, он не еврей, они не могут состоять в браке в Израиле. Они должны вылетать в Кипр или там в Турцию, в Грецию у нас принято, в Чехию. Они там женятся и возвращаются, их регистрируют. Есть столько много, у нас нет общественного транспорта в субботу практически. Почему люди малоимущие...
В России в будние дни-то нету ничего.
Не, ну я понимаю, не, просто к чему я говорю. То есть иудаизм, который сегодня... находится в Израиле, к сожалению.
А вот, все-таки в процентном отношении.
В процентном соотношении. Вот ортодоксальные, да, они являются, ну, легче всего, наверное, считать это вот членов парламента в Кнессет. У нас 120 членов парламента в нашем Кнессете, да, из них около 20 примерно, вот ортодоксальные. Вот и посчитайте.
Понял.
Вот примерно такое соотношение.
То есть такая десятина Богу.
Да, именно так. Примерно. А остальные, они идут еще все меньше и меньше, потому что они не такая опознаваемая группа, они не такая сплоченная политическая, религиозная группа. То есть они где-то там разбросаны, сами по себе. Вот где-то так.
Надо сказать, что в России, конечно, очень плохо знают Израиль. И, может быть, самым успешным текстом, самой замечательной книгой, которая стала популярной в российском обществе, читающим, и которая, в общем, показала эту жизнь с неожиданной стороны, стал роман Людмилы Улицкой, главный герой которой это реальная фигура, польский еврей, который крестился уже после войны, во время войны боролся с немцами и спасал, естественно, единородцев. Вот, роман называется... Переводчик Даниэль Штайн, прототип отец Даниил Руфайзен, умерший в середине 90-х. И когда этот роман широко обсуждался, до сих пор он очень популярен, вы заходите в любой книжный, он там стоит, то, конечно, вызвало оторопь, что при этом Даниил Руфайзен, он же Штайн, не мог получить израильского гражданства.
Не мог.
Почему? Если по гитлеровским законам, по нацистским законам
по
он был еврей.
Нюрнбергскому закону.
Да, по законам Нюрнберга 1937 года. Вот. Ну, плюс еще, конечно, их интерпретации на конференции, который положил начало Холокосту в 1941. Вот. Каким же образом тогда вышло так, что герой войны, еврей, и вдруг не мог стать гражданином Израиля?
Это очень интересный вопрос. Особенно,
что и он имеет отношение прямое?
Полное имеет отношение, вот даже имеет отношение, полное отношение ко мне, потому что мой адвокатский офис занимается только вопросами МВД. И те вопросы иммиграции, гражданства, и все браки, и все, они и все потом сливаются ко мне. Особенно все сложные случаи. Ну, легкие со всеми могут бороться, а вот сложные, к сожалению, сливаются ко мне. Вот, и я вам скажу так. Закон о репатриации в Израиль был именно взят оттуда с закона Нюрнбергского 1937 года, когда при основании государства Израиля, Израиль сказал, что мы вот покажем всему миру, и в первую очередь, конечно, там, немцам, нацистам, и оккупаторам, и всем вот этим агрессорам, что вот и тот, кто от их руки страдал, и тот, кто по их пониманию считал евреем, был евреем, тот достаточно еврей для нас, чтобы репатрироваться в Израиль и быть полноценным гражданином в Израиле. Понимаете? То есть сделать такую вот зеркальную параллель. То есть если тебя тогда преследовали, значит, ты имеешь полное право на эту землю, потому что если они считали тебя евреем, мы подавно будем считать тебя евреем. И именно поэтому закон нашей репатриации говорит, что все, кто до третьего поколения, у него есть какие-то еврейские корни, то есть я, мама, папа, дедушка, бабушка, они, там даже есть еще там разные там другие, то есть даже может четвертое поколение, но только если он несовершеннолетний, если он какое-то время проживет в Израиле, то есть постоянно облегчение, облегчение, какие-то ситуации, вот тот получает гражданство и может стать гражданином Израиля. Но в том же законе прописан еще один нюанс, что он это может сделать все до тех пор, пока он не поменял свою религию, свою веру, свое вероисповедание. И тут есть нюанс, большой нюанс и большая хитрость, я сейчас вам расскажу. Кто попадает вообще под эти большие проблемы, попадает, есть такая группа, они себя называют, они тоже преследуемые, скажем так, в Израиле, то есть их тоже не принимают, особенно наша ортодоксальная мейнстрим, это мессианские евреи, предположим. Они называются мессианские евреи, это те евреи, которые приняли Иисуса Христа, которые верят в Иисуса как мессию, и они сами евреи, у них там корни еврейские.
Нет, минуточку, прежде чем говорить о мессианских евреях, владыка Павел, могут получить израильское гражданство?
Владыка Павел, у вас есть еврейские
Нет.
корни?
Но только, он же верует в Бога Авраама, Исаака и Иакова.
Это не имеет значения. Я вам скажу, более того, если я как еврей, я как по Галахе, и у меня там еврейские корни со всех сторон, как не дотронься, вот, по моему лицу видно вроде бы, вот, и захочу принять, скажем, другое вероисповедание, по Галахе, у меня не получится это сделать. Рожденный еврей всегда будет еврей. Это начнем с этого. Теперь.
Но... Я для слушателей, тысячи извинений, сделаю примечание. Галаха – это еврейский иудейский аналог понятию канон в православной церкви.
Да, спасибо. Да, огромное спасибо. Я бы лучше это не сказал. Я согласен. Вот. И люди, которые сказали, они, да, имеют еврейские корни. Предположим, на одну секунду возьмем, опять же, Павла как жертву нашу, ну, допустим, и скажем, да, что да, у него, с вашего позволения, что у нашего Павла есть мама еврейка, то есть однозначно он не просто имеет право на репатриацию, потому что у него кто-то из корней по третьей колено есть еврей. Он еврей, то есть у нас еврейство, оно по маме. То есть, если кто-то был бы...
Если мама член КПСС?
Сейчас я вам расскажу, если мама... Нет, во-первых, как говорится, если мама член КПСС, а Павел ходит в синагогу, так мама остается членом КПСС, а Павел ходит в синагогу. Одно другому не мешает. Если мой отец в один прекрасный момент скажет, что, я не знаю, Иисус Христос воскрес, а вы жиды, все такие и такие всякие, а что, меня сейчас депортируют? Я шучу, конечно.
Вы как-то говорите, как будто бы второе следует из первого.
Не дай бог. Я специально просто, как это, ну, я же на телевидении. Нужно как-то возбудить народ каким-то образом, я же все понимаю. Чтобы у вас рейтинг был, иначе рейтинг не очень, я так слышал. Ну,
рейтинг?
Это отдельная история.
Для христианина рейтинг – это что-то запретное. Ну, это не кошерно.
Мы пригласили тут не христианина, который пришел только из-за рейтинга, понимаете? Поэтому тут такая ситуация вышла.
Хорошо. Тогда мы сейчас вам сделаем рейтинг.
Тогда давайте продолжим насчет Павла, если можно. Если у Павла мама еврейка, тогда Павел еврей. Точка. И он имеет право на репатриацию. Если у Павла отец еврей, Павел не еврей. Но он все равно имеет право на репатриацию.
Но если Павел епископ христианской церкви, мама еврейка, да.
О, прекрасно. И вот этот вопрос, который мы хотели затронуть сейчас. Да. Именно этот пример. Значит, Павел поменял свое вероисповедание. Ага. Именно так. Со стороны нашего равината. Но тут есть хитрость. У нас был Верховный суд, было решение, это около 10 лет назад. Очень красивая хитрость, там придумали. Вы знаете, мы специалисты по нахождению каких-то лазеек, каких-то... Фокуса.
Заметьте, не я это сказал.
Это я сказал. Если у Павла, например, отец еврей, отец не мама, и Павел ходит в церковь. И у нас были такие случаи, которые вот именно попадали к нашему иммиграционному МВД и так далее, равинату делу, и сказали, что вот Павел поменял вероисповедание, он типа еврей, который ходит в церковь, значит, он поменял веру, он не имеет права въезда в Израиль как гражданин Израиля, может приехать как турист. И тут мы сказали следующую вещь, ну не мы, а там коллеги-адвокаты, предположим, что Павел не еврей. У Павла отец еврей. Значит, Павел не мог поменять свою веру, он изначально не был евреем. Он, да, имел право на репатриацию, но не как еврей, а как потомок еврея. И поэтому, если у Павла есть еврей-отец, А Павел ходит в церковь, ему нет проблемы приехать в Израиль и получить полное гражданство. Вот то есть страдает здорово. Еврей, а не страдает не еврей. То есть тот, кто еврей ходит, он не имеет на гражданство и в Израиль. А тот, кто не еврей и ходит, да, имеет.
То есть если условная мать Павла сменит пол и станет мужчиной, то он приобретет право на ипотрецию. Это замечательно.
Я не знаю, какие доказательства нужно будет предъявить в суду насчет изменения пола. Я еще этим не занимался.
Хирурга, видимо. Замечательно. Но тогда следующий мой вопрос. Дело в том, что когда...
Папа вот, и баба, простите меня.
Я приношу свои извинения. Реальные извинения условным папе и маме. Дело в том, что для вот, москвича среднего мессианский еврей – это совсем другое. Мессианский еврей – это человек идет по Малой Бронной и видит синагогу. Ну, сейчас там иначе, но многие годы, все лихие 90-е годы, во дворе синагоги стоял пазик, у которого на лобовом стекле было написано «Мессия грядет». Теперь спрашивается, чем христианин, мессианский, протестант, условно говоря, который верит, что он должен соблюдать все предписания Галахи, Торы и так далее, он вот, ну как, он обрезан, он соблюдает Песах, Суккот и так далее. Чем же он отличается от иудея, который говорит, что Мессия уже пришел, соблюдает, обрезан и так далее? Один мессианский еврей, второй мессианский еврей,
он
но
не
между
еврей,
ними...
Но он не еврей, в чем и дело.
Почему?
Как почему?
Который из них не еврей?
Тот, который не еврей. Тот, который не мессианские евреи, они верят в Мессию.
Чем мессианские евреи из синагоги, синагоги Цукермана на Бронной отличаются от мессианских евреев американских?
Ничем.
Но один еврей, другой нет.
Не так. Я сейчас секунду объясню. Это очень сложный вопрос, я вам хочу сказать. И даже среди этих мессиан тоже раздробленные там... Это такая тема, я вам скажу. Но это еще один показатель.
И об этом надо говорить.
С удовольствием. Но это еще один показатель. Это еще один показатель, очень красивый. Хотя, если идти по вашей теории, а ваша теория гласит абсолютные цифры, и чтобы они были большие, так все, что мы говорим, оно... Не, я шучу. Я, конечно...
Я озвучиваю, как это для внешних.
Конечно, я просто так пошучиваю. Вот. Но это тенденция. Это тенденция. Объясняю. Вот эти вот гайки, которые мы немножко раскручиваем. Мы сказали, как они раскручиваются со стороны, например, христианства, там, церкви, Ватикана, христиане-сионисты, которые вдруг перестали верить, скажем, в теорию замещения, церковь Ватикана, своей резолюции и так далее. Со стороны еврейства, иудаизма, назовем так, есть еще одно, например, маленькое движение, ну, в цифрах абсолютных, ну, практически незначительно никак. Вообще. Но имеет вес, и если... рассматривать это движение по количеству гнева и злости, которые они
вызывают
на себя со стороны ортодоксального вот того вот сектора и других даже евреев неортодоксальных, можно сказать, что они гигант, просто сумасшедший глобальный гигант. Вот. И эти мессианские евреи, в первую очередь, они евреи. Давайте начнем с этого. Они евреи. Единственное их отличие, это что они не только верят Ветхий Завет, не в Библию, старую Библию нашу.
Танах.
А, Танах, именно так, спасибо. Они верят также и в Новый Завет. И они приняли Иисуса как своего мессию. Не просто пророка, предположим, или хорошего человека доброго, а как своего Бога и мессия. Это вот именно мессианские евреи. То есть очень большое сближение в сторону, скажем так, христианства или той середине, иудео-христианской золотой середине. Или не золотой, серебряной, или там еще какого-то другого металла, предположим. Вот. И вот это вот, вот эти вот мессианские евреи, тоже дорогу в Израиль им нет. Им нет. Потому что при приходе у консула нашего, государственного консула Натива, консула в посольстве, их спрашивают вероисповедание, они говорят, мы верим в Христа. Вы говорят, спасибо, верьте в Христа. Вот вам, понимаете, где у нас тут вот церкви красивые. Пожалуйста, идите и верьте. Вот и все. И на этом заканчивается весь поход в наше посольство, предположим.
Минуточку. Вот в 17 веке среди европейских евреев, точнее восточноевропейских, точнее даже, наверное, среди турецких, надо начинать с этого, было движение мессианства. Когда Авраам Цви, да?
Да.
Был признан мессией.
Пророком там.
Слово Машах фигурировало.
Да.
Закончилось это все довольно трагически. Историки считают, что это было связано вообще с 30-летней войной, с тем, что поляки называют потоп, украинцы говорят руина. А это же ведь основной регион, где жило тогда еврейство, изгнанное из Германии и Западной Европы. Так что же тогда? Вот все те, кто последовал за Сабатаем Цви в 17 веке, с точки зрения современных ортодоксальных раввинов, не являются евреями?
Не являются евреями, вы сказали?
Я это прослушал. Вопрос.
Нет, не являются евреями.
Не
да?
являются евреями.
Это еще...
Они последовали не за Иисусом,
это,
для них Мессия
это,
был...
Это прекрасный Цви. Вопрос. Он еще намного более смешнее, чем вы представляете себе. Я не думаю, что, наверное... Я не думаю, что это смешно, конечно, но это... И слово абсурдно тоже нельзя использовать в этот момент. Но это непонятно, давайте скажем так. Еще более, намного более непонятно, чем вы себе представляете. Во-первых, не нужно идти так далеко. Это не актуально, сейчас это никто не придет и не скажет, что мы там верим в Авраам Цви, как евре. Но есть другой пример, намного более наглядный, который находится прямо около вас в повседневной жизни. Давайте возьмем движение в еврействе, которое называется Хабад.
Я же говорю, синагога Цукермана.
Пожалуйста. Так. И Хабад тоже, как все остальные хорошие евреи, как мы с вами говорили, делятся на две, и на две, и на две, и еще на две категории, и раздроблены как только можно. И у них есть тоже два течения. Одно течение мессианское, одно не мессианское. То течение, которое у них мессианское, Хабад,
это они... вот был их автобус с надписью «Мессия грядет» у синагоги Цукерман.
Мошах,
там был написан Мошах.
Тогда да, тогда да. Именно так. И кто их Мошех? Ребе Милюбавич. Ребе из Любавича. Они верят полностью в то, что Ребе Милюбавич являлся именно тем мессией, который был описан в Торе полностью.
Я для слушателей замечу, что Любавичский Ребе – это на самом деле целая династия раввинов. Любавичский Ребе, вот этот, наверное, 6-й или 7-й был по счету, если не ошибаюсь.
Не могу сейчас этого утверждать.
По-моему, все-таки 6-й, 5-й умер в 923 году. Это его сын. И это движение сформировалось после Второй мировой войны.
Это движение сформировалось после мировой войны, да. Да, да, в Америке. В Америке,
этот
в Нью-Йорке 770
умер совсем минут. Недавно.
Совсем недавно.
Они продолжают считаться иудеями в Израиле?
Конечно, конечно. Вы что?
Да почему же
это
конечно?
Одна из элит израильских. Мои самые близкие друзья – это Хабад. Конечно, меня женил Раби из Хабада. Однозначно. Понимаете? Вот. А почему? А вот поэтому я говорю, тут, как говорится, тут история намного сложнее, чем вы себе можете представить. Потому что провести эти параллели, которые тоже я там тоже их провожу, кстати, они намного сложнее. Это нельзя провести вот так вот. У него есть мессия, у него есть мессия, тот верил в это верил в это, тот закон, мама, у того папа, того... Невозможно. Знаете почему? Из-за страха, из-за фобии, из-за чувства преследования, из-за чувства самовыживания, которые есть у нас, у евреев,
то есть
в первую очередь от христиан, не от евреев.
Но тогда это означает, что вопрос...
еврею да. Я могу сказать все, что я хочу.
Ой, не надо.
Предположим. Вы понимаете, что я имею в виду?
У меня нервы не выдержат.
Вы понимаете, что я имею в виду? А вот когда приходит, вот назовем это, чужак, и не просто чужак, а чужак, которого отец или дедушка кувал моих родителей, насиловал, извините, пожалуйста, выстреливал, и так далее, это другая история. И не просто вчера или 70 лет назад при Второй мировой войне, а всю историю тысячелетиями.
Я пользуюсь случаем принести публично свои извинения от имени всей христианской церкви, да. Включая вашу.
Хорошо,
за гонения, погромы и так далее. Но здесь ведь важнее другое. Вера – это вопрос качества. Авраам был один в океане язычества, и Бог его избирает. Христиане в первом столетии – это одно из движений внутри иудаизма, которое отлучается, но только после разрушения Иерусалима. Это было сделано уже в условиях, скажем так, повышенной опасности и того же страха. Хотя в Талмуде есть, в ранней части, есть несколько эпизодов, когда христиане предстают, в общем, сравнительно позитивном смысле. Это рассказ об Иншалом. Тем не менее, разрыв произошел. И здесь количество выходит на первый план. Вас больше, вы для нас опасность, именно христиане. Но, во-первых, прошло уже 100 лет со времени тех погромов. Один из самых ярких персонажей и выдающийся историк церкви и православный человек, Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин, свой труд по истории русской церкви, говорил, что вряд ли мой дедушка, который сбежал в Кишиневе от погромщиков, проходя по улице Кишинева и видя местного архиерея, мог себе представить, что его внук женится на внучатой племяннице этого архиерея.
Однозначно.
Но мы живем в глобализирующемся мире, где все время идет вот такое перемешивание. И сегодня...
Я вам отвечу. Еще раз прекрасный вопрос. У вас очень хорошие вопросы. Смотрите, есть разница, например, между взаимоотношения христианства и иудаизма и просто какой-то одноразовой вражды, предположим. Объясню.
Одноразовый враж, это чудный термин. То есть повраждовали и кончили.
Да, именно так. Именно так. Вторая мировая война, хотя была там до этого и первая, и тоже, но давайте возьмем Вторую мировую войну. 70 лет назад примерно. У нас, понимаешь, год Германия, агрессор, война, насилие, убийство. 6 миллионов истребили. 6 миллионов. Сегодня Израиль, государство Израиль, один из наиболее близких соратников, друзей, партнеров, стратегических союзников является Германия. Деньги, на чьи деньги практически был построен Израиль, в том числе, конечно, происходили из Германии. Опять же, это еврейские деньги, которые они изъяли, отняли у тех же евреев, но не имеет значения. Это, скажем так, деньги государства Германии на сегодняшний момент. И сегодня у нас с Германией прекрасные отношения. Ангела Меркель, как канцлер Германии, всегда занимает произраильские события, произраильские позиции. Нет, я сейчас только слово доскажу. И поэтому тут нету той вражды или того опасения, которое преследует нас, как евреев, даже на подсознательном уровне. Лишь и христианство как общее целое, которое по сегодняшний день трактует каким-то образом, изучает и где-то даже подливает масло в огонь антисемитизма, который мы сегодня, если выйдем с вами на улицу, не толковые люди, как вы, интеллигентные, эрудированные, которые понимаете Писание, все знаете, а люди, где кто-то слышит это, они повторяют такие вещи, такие фразы, и их подпитывают что, понимаете, подпитывают их религиозная почва, к сожалению. Не давайте, как Германия, захватим мир, и там еще ходят два сумасшедших на улице, говорят, да, Германия, действительно, мы не захватили, и тогда сейчас мы будем захватывать мир. А ходят люди, христиане, говорят, да, смотрите, на этих жидов, евреев, ну, оставьте слово даже жиды, на этих евреев, там, сионистов и так далее. И они до сих пор, груз, я не знаю, как сказать, они переносят с поколения в поколение, даже сегодня, к сожалению.
Вы мне будете рассказывать. Я хотел встрять со справкой, что Германия выплачивает компенсации за страдания, причиненные во время войны, не только гражданам Израиля, евреям, но и многим евреям, которые живут в Украине, живут в России, получают. Да. Это стало возможным после 90-го года, и по сей день я знаю людей, которые там очень пожилые.
Вы говорите про что-то другое. Вы говорите про те, что они получают оплаты. Нет, вы все правильно говорите. Да. Я просто про те деньги, которые я говорю, это не те, которые получают,
это другое дело.
Государство,
да.
На которое, да, деньги было, государство, да, построено, то есть они перечислили на государство Израиль миллиарды денег, которые были построены, школы, больницы.
Но вы же сами упоминаете споры, которые были среди израильтян.
Конечно, они хотели принимать, конечно. Вот. А как или можно принять, если спустя всего лишь, не то что 70 лет назад, Якоб, не 70 лет назад, 5 лет назад они мчались за моей мамой. А сейчас они говорят, вот возьмите, извините, вот возьмите деньги, и все нормально, будем дружить, пойдем где-то выпьем. Ну, конечно, были гордость какая-то.
На счастье, у нас представитель ведь лютеранской церкви, которая прежде всего немецкая церковь. Значит, что же выходит? Германия хорошая, и только германские лютеране плохие антисемиты. Наконец-то мы нашли антисемита. И он оказался между нами.
Вы разоблачили, да, меня?
Нет, разоблачили, это когда мы с вас снимем облачение.
Павел, я советую прийти к теории насчет мамы и папы еврея, и тогда все будет простительно.
Нет, на эти обвинения я должен отвергнуть решительно и сурово.
У Эли в его книге цитируется Лютер про то, что надо бить евреев.
Лютер был неправ.
А вы лютеране?
А мы лютеране, да. Вот... лютеране, ведь они же исповедуют принцип sola scriptura, а это означает, что любой человек...
Нет, вы сперва переведите на русский
язык. Только писанием, да. То есть вот, поэтому любой человек, не являющийся автором священного писания, может ошибаться, может заблуждаться. И в данном случае Лютер не икона наша, Лютер не богодухновенный пророк. Рядышком бывал в Австрии.
Еще хуже. Да. На ваш взгляд, где больше антисемитизма? В Австрии или в современной России?
На мой взгляд, ну, я довольно мало был в Австрии, чтобы делать такие глобальные выводы. Мне кажется, что примерно одинаково.
Упс, примерно одинаково 1%, 10%, 20%.
Смотрите, какая штука. Антисемитизм ушел из бытовой сферы, переместившись в интернет больше, скажем так. В этом смысле австрийский интернет я не мониторил вообще. Ага. Вот, скажем так, плакатов там «Бей жидов, спасай Россию», значит,
в
Австрии не видел, и в России не видел уже тоже давненько.
А про взрыв синагоги в Новосибирске вы не слыхали? Вот когда отец Андрей Кураев напечатал, что Пурим – это 8 марта, евреи пропихнули в советскую жизнь, и через недельку устроили взрыв около синагоги. Почитали отца Андрея и в жизни.
Да. Это было. Ну, это, правда, было давненько все-таки уже, давай.
Мне рассказывал друг, я сегодня с ним общался по телефону, вроде бы, что было покушение, не знаю, насколько правда или нет, покушение на несколько дней назад буквально на главного раввина Москвы, на Пинхас Гольдшмидт, и потом пришел кто-то с ножом, ворвался, хотел там зарезать, там... его там не было, и что-то сказали, что это просто вандализм.
Ну, там все-таки человек, видимо, действительно психически неуравновешенный, хотя бывает...
Ну, священника православного тоже недавно зарезали, прямо скажем.
Но если уж говорить, не знаю, можно ли считать это антисемитизм, когда, кажется, в Петрозаводске евреев упрекнули в том, что они игнорируют субботники. Как вам такой факт? Мне вспомнился факт, о котором говорили на одной американской конференции в университете Джимстауна, в качестве анекдота, что в Сан-Франциско не разрешили строить синагогу, потому что не предусмотрена автостоянка. На чем же они будут приезжать-то на свои субботние богослужения? Вот. Евреи, которые не участвуют в субботнике.
Ну, это...
А товарищ Троцкий? И стоит опять вопрос. Вы чего больше боитесь? Антисемитизм или христианство?
Я?
Нет, вы как Израиль.
Мы как Израиль? Однозначно антисемитизм. Потому что христианство не является угрозой как христианство. Мы же не против христианства. Наоборот, сегодня я пишу в этой книге, я это уже сказал здесь, что Израилю нет существования без христианства. Наоборот. И, да, слава богу, есть существование Израиля без антисемитизма все-таки, если мы уже проведем
параллель. Но вы сказали
параллель.
В программе, я прошу прощения за въедливость, что христианство подпитывало антисемитизм.
Конечно.
И но сегодня, это не его непременное обязательное
и сегодня подпитывает. Ну, одно всякое. Другое не противоречит. Но мы не можем обобщать. Потому что вы пытаетесь говорить с какими-то терминами, все христианство такое, или все христианство... Или подпит антисемитизм, или хороший, или плохой. Черный, не существует черное или белое? Вы сказали, есть 2 миллиарда. Так. Разделите 2 миллиарда на 4 миллиарда разных там вероисповеданий. И вы поймете, что у каждого христианина есть примерно 2 разных мнения, которые он каждое время... Не дай Бог против. У нас на 6 миллиардов все нормально. Это не критика. Это реалии. Мы должны понять это реалии. Сегодня христианство очень-очень-очень раскошерстное, понимаете? И Америка, Европа, Россия, православие, ортодоксия, протестантизм, там...
Ортодоксия, в смысле православие.
Православие, ортодоксия, именно так.
Потому что в западных языках это именно ортодоксия.
Я понял, нет.
Я для слушателей, скорее.
Вот. Оно принимает разные решения постоянно. Это не то, что вот мы за или против, и это вот мнение, вот давайте его соблюдать следующие 1000 лет. Почему я сказал, что у каждого из них... Потому что оно меняется, это все флуидно, оно все меняется, оно происходит, разные события. Люди, у них открываются, у них глаза. Понимание, они понимают вещи. Вы же не держите одно и то же мнение всю вашу жизнь.
Почему?
Вы же что-то читаете, понимаете, вы понимаете, что в чем-то вы, может быть, были неправы. Где-то вот вы вдруг понимаете вещи по-разному. Так же и христианство. Оно живое. Христианство живое, иудаизм живой.
Да.
И сегодня христианство, я хочу просто, чтобы, не дай Бог, наши слушатели и зрители не подумали, что я пришел здесь говорить о том, что христианство плохое или христианство является антисемитизмом. Не дай Бог, не дай Бог. Остались еще какие-то вот неправильные где-то там, не знаю, кусочки того антисемитизма. Но в общем тенденция, о которой я постоянно вот твержду и говорю, и ею работаю, я этим работаю, над этим я работаю, понимаете, не в теологическом, а в практическом уровне. Сегодня тенденция быть за Израиль, поддержать, понять, что это избранный народ, понять, что сегодня премьер-министр, единственный президент страны, который, ну, практически единственный, нужно было 2, который еще поддержал резолюцию ЮНЕСКО по поводу святынь Израиля, что они, да, имеют отношение к иудаизму, а не только к исламу. И это не только к иудаизму, это иудеохристианские святыни. Единственный, который поддержал, один из двух, опять же, Он был президент Танзании. Вы скажете, а при чем здесь Танзания? К нашей вообще с вами мировому, глобальному, геополитическому атмосфере и всего. А потому что этот президент был христианин. Он христианин. А почему Канада долгие годы была всегда произраильская, настолько произраильская, что даже Америка не казалась произраильской, если на свете Канады? Всегда, при любом вопросе, при любом решении, при любом голосовании, Канада голосовала за Израиль еще до того, как она понимала вообще, о чем идет речь. Она еще не понимала, это правда или неправда, но она сказала, Израиль правы. Потому что Стив Арпер, премьер-министр Канады, был христианин, был евангелист. Понимаете? И они понимают, и все больше и больше политиков, христиан, есть такое движение ECPM, European Christian Political Movement, которое объединяет всех христианских парламентарий мира, которые постоянно находятся в Израиле, которые постоянно пытаются все-таки поддержать Израиль. Потому что если христиане не поддержат Израиль и не поддержат иудаизм сегодня, в тех проблемах, в той ситуации, в том положении, в котором сегодня мы находимся, завтра же христианство и все западная цивилизация окажется именно точно в таком положении. Мы просто в событиях каких-то, к сожалению, где-то большому сожалению, опережаем просто вот этот вот поток цивилизации, западной цивилизации. Если у нас были иммигранты, потом перешли к вам. У нас был террор, он перешел к вам. У нас были проблемы безопасности, оно перешло к вам. И оно постоянно
переходит. Кроме веры во второе пришествие, после которого будет тысячелетнее царство, сражение в долине Мегиддо в Израиле и так далее, к этому надо готовиться и защищать Израиль, есть еще такая тонкость богословская, что угроза придет с севера. И в Библии сказано, народ рож. Византийцы считали, что русские и есть этот народ. Поэтому Россия не Русь и не Русия, как писали в XVI веке, а Россия, это взято у византийцев. Мы назвали себя именем библейского народа Рош, не вполне осознавая, что этот народ в Библии рисуется как величайшая опасность для Израиля. И мы знаем, к сожалению, что Россия на протяжении советского времени, уж точно, была для Израиля одним из главных врагов и вдохновляла и Ливан, и Сирию, и Египет на борьбу с Израилем.
Но, с другой стороны, Израиль бы вообще не основался, если бы Россия не проголосовала за.
О, да.
То есть есть тут, опять же, у каждой этой монеты есть много сторон.
Но последний, самый длинный этап вот такой. Рош, северный народ, народ враждебный. И в этом смысле вы разделяете позицию современной России и России сталинской, России хрущевской, брежневской и так далее. И позицию православных, и позицию протестантов, скажем. Вот вы сейчас в Москве. Почему?
Столько много вопросов, я даже не думаю, что здесь время на них ответить.
Даю вам 40-30 секунд. У вас есть надежда, что православие тоже станет другом Израиля?
Однозначно, да. Я уверен. Более чем уверен. Более чем уверен.
Что дает вам основание так полагать?
Тенденция. Тенденция, понимание, видение в том, что сегодня что происходит в христианском мире. В католической церкви, если вы меня спросили бы 50 лет назад, сделать ли такое заявление Ватикан, Папа Римский, те заявления, те решения, которые они приняли 50 лет назад, я бы сказал, вы сумасшедшие, извините меня, пожалуйста, вы просто не понимаете, что вы говорите. И тем не менее это происходит. Верил ли бы я, что сотни миллионов христиан вдруг кинуться в Израиль с поддержкой, я бы сказал бы, что нет. Но вы видите, времена меняются, и, слава Богу, они меняются к лучшему.
Спасибо. На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям христианства и государства Израиль. У нас в гостях был лютеранский епископ Павел Бегичев и Эли Нахт, израильтянин, один из сотрудников израильского Кнессета, автор только что вышедшей книги о диалоге Израиля и христианства «Ломая стереотипы». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».